Ну что, начинаем, да? Давайте вспоминать, о чем мы говорили в прошлый раз. Насколько я помню, я рассказывал вам о философии и математике Платона. И мы с вами говорили о Великой пещере и о метафоре разделенного отрезка. В результате мы с вами видели, что Платон выстраивает определенную такую антологическую пирамиду, вершина которой есть благо или единое, а дальше ее можно было интересовать вот таким вот образом. Расширяющийся основания. Значит, наверху главное. Внизу у нас давайте напишем материя. В верхней точке чистое единство, внизу материя, которая вообще выступает как принцип множества. В частности, это проявляется и в том, что это принцип изменчивости. Соответственно, здесь между верхним и нижним полюсами располагаются какие-то уровни. И вообще говоря, при переходе снизу вверх нарастает, так сказать, определенное множество. Причем с точки зрения платонизма некоторая дурная множество. Это имеет место и в отношении того, с чем работает математика. Если мы посмотрим на если мы спросим, где в этой пирамиде находится то, с чем работает математик, будь то числа в случае арифметики или геометрические фигуры в случае геометрии, то ответ на этот вопрос на самом деле не так прост, как это выглядело у нас с вами в прошлый раз, когда мы говорили о промежуточном статусе того объекта, с которым работает математик, между постигаемой областью с одной стороны и сферой чувственного воспринимаемого с другой. В принципе, надо сказать так, что да, действительно вот эта срединная область является но, в определенном смысле, если мы спросим, где по Платону существуют числа и геометрические фигуры, то окажется, что в определенном смысле они существуют на всех уровнях. Ну, к примеру, возьмем геометрию. Вот у нас треугольник. В каком смысле в антологической иерархии платонизма существует треугольник? Ну, во-первых, видимо, нужно сказать, что существует эйдос треугольник. Существует эдетический треугольник, который действительно воспринимается исключительно умом, и который, кстати, наверное, один единственный. Если мы перемещаемся, собственно, в сферу в которой непосредственно работает геометрическое рассуждение, то здесь объект у нас уже представлен не чисто умопостигаемый объект, а он представлен как некое отражение этого умопостигаемого объекта, но в той сфере, которую назовут сферой, по-гречески называется фантасия. Ну, на русский язык слово очень по-разному можно приводить, но вы знаете стандартный, то есть фантазия или воображение. Действительно, вот некое в некотором таком воображаемом виде. Ну, в результате здесь мы получаем, так сказать, геометрический треугольник. Геометрических треугольников, как вы понимаете, уже, вообще говоря, много. Понятно, что мы можем, геометр может рассматривать взаимное расположение нескольких треугольников и так далее. Треугольник здесь явно уже не единственный. Далее мы можем спуститься еще ниже и можем осуществить то геометрическое соотношение, с которым работает геометр, уже в некотором чувственно воспринимаемом виде. Ну, например, сделать чертеж, да, или палочкой на песке, или еще каким-то образом воплотить это отношение в чувственно воспринимаемое. Ну, в том числе и мы можем воплощать, когда мы руководствуемся какими-то геометрическими соотношениями при, там, не знаю, построении каких-то зданий, при создании каких-то предметов чувственно воспринимаемых и так далее. Причем, таким образом, причем переход, как мы видим, есть некоторое такое переход от единства к множеству. Эллиптический треугольник один, вообще говоря, у нас на уровне геометрического воображения этих треугольников много. Ну, если мы теперь представим, что одно и то же геометрическое соотношение может быть изображено на многих эмпирических чертежах, то мы увидим, что здесь множественность как бы еще нарастает. Это вообще характерно для платонического представления об онтологической иерархии. Она, в принципе, устроена именно таким образом. Каждый нижележащий уровень в определенном смысле является неким отражением и в то же время умножением вышележащего уровня, от него зависит и так далее. В принципе, можно было себе представить, но, по-моему, в прошлый раз уже с вами вспоминали систему, и действительно переходы, они связаны с неким эффектом такого вот онтологического отражения. Точнее, появление даже множественности этих отражений, многих отражений от одного вышележащего в онтологической иерархии предмета. Причем, что здесь еще любопытно? Здесь еще любопытно, что в платонической традиции, ну, это у Платона так четко не сказано, это будет сказано позднее. Платон говорил о материальности, хотя, еще раз оговариваю, термина у него вообще не было, но исключительно в отношении чувственно воспринимаемых вещей. Неоплатоники, ну, по крайней мере, начиная с Платина, основатель неоплатонизма, это там, соответственно, 3 лет по Рождеству Христову, будут говорить уже о самых разных материях. Более того, Платин очень четко скажет, что полностью свободно материально только один уровень в этой традиции. Поскольку материя с принципа множественности, а множественность так или иначе имеется на всех нижележащих уровнях, то, соответственно, и все остальные уровни так или иначе причастны материальности. Правда, материальность как бы имеет она различная, что ли, на разных уровнях. Вот это вот начало, материальное начало проявляет себя по-разному на разных уровнях. Понятно, что материальность чувственно воспринимаемая не совсем такая, как материальность, которая имеется в сфере воображения. А материальность, которая в сфере воображения имеется, не такова, как умная материальность, которую мы имеем в эпитической области. Материальность в сфере чувственно воспринимаемой действительно связана, в частности, с вот этой возникновением и уничтожением, с разрушимостью и так далее. С невозможностью ничего воспроизвести, все возникает и уничтожается, и опять же, здесь в чистом виде никакого повтора нет. Всегда то, что возникает еще раз, отличается каким-то образом от того, что было. В частности, сколь угодно могут рождаться люди, проживать свою жизнь, умирать, дальше будут жить их дети, потом их внуки и так далее. Все они будут разные, эти люди. Ни разу здесь точного повторения не будет происходить. Здесь везде будет, но все эти различия с точки зрения вот этого представления, это есть некая система случайно как бы вот, отклонений от некоторого идеального образца, который задан на верхних этажах. Это некие бесконечные, так сказать, случайные отклонения. Соответственно, если мы говорим о уровне воображения, то здесь у нас в каком-то смысле больше устойчивости. Но мы легко понимаем, что мы одно и то же геометрическое соотношение, которое мы представляем себе, можем воплощать на чертежах. Да, эмпирические чертежи будут разными, все они будут иметь эмпирические отличия. Но они будут чертежами одного и того же геометрического соотношения. Любой человек, который решал геометрические отличия, прекрасно это понимал. Мы именно так себе это представляем. Мы всегда можем сделать несколько чертежей для одной и той же задачи. То есть здесь в каком-то смысле вот эти вот геометрические соотношения, действительно есть эта множественность, но в каком-то смысле они обладают несколько большей устойчивостью. Если вы поднимете в сферу эпидического, то здесь материальное значение очень своеобразное. Здесь вообще множественность очень своеобразная. Я не помню, говорил я об этом в прошлый раз или нет, когда начал разговор о Платоне. Но там вообще, там господствует очень странный принцип. Да, конечно, можно сказать, что в сфере эпидического есть множественность. Но действительно, идей много по Платону. Они отличаются друг от друга. Но в то же время эта множественность очень своеобразная. Но у Платона это так четко не описано, по крайней мере, так вот явно. А вот в неоплатонизме вот эта вот специфическая эпическая множественность со всеми особенностями не описана. В ней как бы, она подчинена очень странному принципу «все во всем». В каком-то смысле у Платона есть очень красивое описание этого. В каком-то смысле любой эйдос содержит в себе весь эпидетический мир. То есть как бы здесь все внутри всего находится. То есть это здесь есть различия, но в то же время здесь все очень тесно между собой связано. В каком смысле, как бы, ну, не знаю, внутри здесь очень трудно говорить, внутри любого эйдоса может быть увиден весь эпидетический мир и все остальные эйдосы. И в этом смысле здесь действительно вот как бы степень единства очень высока. Но в каком смысле максимально высока. Выше мы можем подняться только в горы суда. Где вообще множественность считает, то есть плохо говорится. Вот такая вот картина. Но все-таки Платон, как мы видели, делает государство, отчетливо выделяет медно-срединный уровень, отчетливо подчеркивает медно-срединный уровень. И в этом смысле эйдосы геометрических фигур, эйдосы там чисел, числа, единицы, конкретно числа, единицы, это все-таки, с его точки зрения, не есть, собственно, сфера математического. Более того, в конце шестой книги государства он критикует математику, говоря, что всякое рассуждение является гипотетическим, то есть, если на русском языке, предпосылочным. То есть у него всегда есть некие предпосылки. Да, какие-то из них математики объявляют явно, так сказать, в тех, так сказать, постулатах, определениях, которые они формулируют. Какие-то они не объявляют явно, они как-то похоже не догадываются. Но тем не менее, есть некий вышележащий уровень, который отвечает за то, что вообще предмет, о котором рассуждает математик, есть. В самом деле, математик может рассуждать о своих числах, да, или геометрических фигурах, и поскольку имеются соответствующие эйдосы. Но математик не работает как таковой, оставаясь математиком, не работает непосредственно с эйдосом. Он работает уже с некими их отражениями, с чем-то таким, что вторично по отношению к ним, а не зависит. И уже опираясь на эти не вполне даже часто осознаваемые Платоном предпосылки, он уже способен давать некое развернутое знание о геометрических фигурах, числах. И даже, что Платон, как вы знаете, не очень одобряет, переходить дальше к приложению всего этого уже, собственно, в области чувственного восприятия. В этом смысле, еще раз повторюсь, отношение Платона к математике двойственно. Сразу после мифа о пещере, седьмой книги государства, он начинает по отдельности разговаривать у каждой из дисциплин Пифагорейского квадрата. О арифметике, геометрии, кстати, он стереометрию от геометрии здесь отличает, дальше астрономии и музыки. Ну, понятно, слово геометрия в устах Платона означает плоскую геометрию. Когда стереометрию он буквально несколько слов посвящает, полагая, что тут, в общем, даже основном особой в сфере знаний, говорит, не приходится, слишком как бы, мал объем знаний в этой области. Но тем не менее, как бы вот некая рубрика, она у меня здесь появляется. Но общее, что он говорит по поводу того, как следует будущим правителям идеального государства заниматься всеми этими дисциплинами, следующее. По поводу старых дисциплин, он говорит, что можно ей заниматься правильно и неправильно. Можно заниматься ей, как бы сказать, в философском ключе. А Платон говорит, что истинный метод философии, диалектика, в каком-то смысле диаметрально противоположен методу математических дисциплин. Если мы есть дисциплины, мы есть дисциплины, в каком-то смысле мысль движется сверху вниз по этой пирамиде. То есть она берет предпосылки на неком уровне, архимедитическом, работает на этом, дальше переходит еще ниже к неким воплощениям и приложениям. Диалектические же мысли, говорит Платон, движутся всегда снизу вверх. То есть ее задача на каждом уровне обнаруживать предпосылки, которые делают возможным существование этого уровня. Итак, эта мысль поднимается, пока не упирается в некую высшую точку блага или единого, которая есть единственное, как говорит Платон, архе анекдотетон, беспредпосылочное начало. Дальше и некуда. Это некая высшая точка, которая не имеет никаких предпосылок выше, является предпосылкой и условием существования всего остального. И задача, собственно, диалектической мысли – это добраться до этой точки и уже с этой точки зрения как бы увидеть взаимосвязь всего остального. И поэтому им занятия математикой по Платону должны помогать, а будет правильный постольку, поскольку и будут философскими, постольку, поскольку они помогают процессу восхождения. Действительно, математика должна выполнить свою роль, позволить нам построить этот мостик. Но дальше мы, отталкиваясь от нее, движемся, должны уже обратиться собственно к этому. И, соответственно, этому способу занятия математикой он представляет другой способ, который именуется как какому-то торгашевским, дословно, и который связан как раз вот переходом к Галахину. Вот такая вот картина. Ну, наверное, что касается позиции Платона, основные моменты мы с вами сказали. Я, правда, сейчас, когда давал этот комментарий, я сюда кучу объединил не только самого Платона, но и то, что некоторые моменты, которые были сказаны у Аристотеля, в частности, и термин материя, и различия Гюлей Айстатон, материи, которая имеется в чувстве воспринимаемого, надо так лучше перевести, и Гюлей Ноэте, то есть материи, умопостигаемой материи, да? Или, даже надо сказать, умной материи, материи, имеющиеся на уровне ума, появляется у Аристотеля. У Аристотеля же впервые очень четко выделяется такая способность, как фантазия воображения. Платон этот термин использует, но у него он не является как особо акцентированным терминологически. А вот Аристотель специально эту способность выделяет, отличает ее от ума, от собственного мышления Ноэзиса, от дианои, от рассуждения. То есть он пытается ее выделить как некую самостоятельную способность. Потом у античных стоиков она станет чуть ли не центральной вообще категорией в теории познания. Ну а потом это будет закреплено у неоплатоников, в частности, у неоплатоника Прокла, его комментарии к первой книге «Начало Евклида». Будет об этом явно сказано, там действительно будет диагнозия, о которой рассуждение, способность рассуждения, которое говорит еще Платон в государстве, очень четко соединена вот с этой способностью воображения. Будет сказано о вот этой самой Гюле фантастон, то есть материи, имеющиеся на уровне воображения, как специфическое и так далее. Учение о том, что материальность бывает самая разная в самом общем виде, имеется у Плотина, у основателя неоплатонизма. Какие-то вещи, связанные с развлечением, например, там, эллиптического числа, эллиптической единицы, математического, тоже имеются у Аристотеля. То есть я здесь использовал, в общем, привлекал для пояснения и разработки мысли Платона, в общем-то, и всю дальнейшую традицию, которая работала с этими представлениями. Ну, хорошо. Давайте тогда, наверное, с Платоном мы на этом остановимся. И посмотрим, что нам дает Аристотель. Да, какие-то моменты, которые были сделаны Аристотелем, мы уже использовали. Но мы использовали те моменты, которые могли быть нами взяты просто как некоторые комментарии, как некоторые пояснения позиции Платона. Теперь же нам следует остановиться на некоторых идеях Аристотеля в отношении математики, которые имеют достаточно самостоятельное значение, которые можно в дальнейшем использовать самостоятельно и до некоторой степени независимо от, собственно, платонической философии. Такие построения у Аристотеля тоже есть. И здесь, наверное, я, по-моему, об этом не говорил, если я где-то буду повторяться, ребята, вы меня останавливаете, что об этом речь уже была. Я тогда буду двигаться дальше. Сказать несколько слов о вообще соотношении позиции Платона и Аристотеля. Здесь есть своеобразный такой момент. Дело в том, что с одной стороны Аристотель ученик Платона. Аристотель провел 20 лет в стенах Платоновской академии, как нам рассказывают античные источники. И только уже после смерти учителя, позднее, зрелым человеком основал собственную платоновскую школу лекций. В то же время Аристотель, если вы откроете его тексты, вы увидите там очень активную и во многом, так сказать, резкую критику Платона. И действительно, Аристотель активно очень критикует Платона. С другой стороны, являлся это специфичным для Аристотеля. Действительно, был ли Аристотель таким вот отщепенцем среди встроенных рядов учеников Платона, один Аристотель восстался. Судя по всему, нет. Первое соображение. Во-первых, мы вообще ничего не знаем, почти не знаем об ортодоксальных платониках. Вообще не знаем, были ли это. Дело в том, что среди ближайших учеников Платона, имена которых мы знаем, взглядов которых мы что-то знаем, не было никакого согласия. Каждый из них отстаивал какую-то свою позицию, даже по основным моментам, связанным с природой Эйдосов или там еще с чем-то. То есть похоже, что Платон вообще не создавал некоторых общешкольных догм. Да, некоторые общешкольные догмы постараются придумать, но это будет сильно позже. Это будет сделано уже много веков спустя, после того, как, собственно, жил и учил Платон. Похоже, он действительно создавал некое творческое пространство, а дальше его ученики, каждый как мог и, так сказать, видел, развивали мысли, которые давал их учитель. И продумывали вопросы, которые он поднимал по-разному. Кроме того, мы можем заметить, что Аристотель критикует не только Платона. У Аристотеля вообще такая манера. У него, в принципе, это есть какие-то методические приемы. Он вообще строит свои почти все рассуждения на любую тему следующим образом. Он сначала делает обзор взглядов предшественников и пытается показать, что все они как бы в разной степени никуда не годятся. И она даже пытается выстроить из них некоторую такую логическую структуру. Вот одни думали так, другие думали так, третьи думали по-третьему. Смотрите, эта позиция не годится потому-то, вторая не годится потому-то, третья вот почему не годится. Ну, то есть, смотрите, я вам предлагаю четвертую позицию, которая как бы, понятно, да? Наверное, свою позицию уже критиковал, и в этом смысле не то, что он со всеми там соглашается, да, а вот Платона он критикует. Критика Платона встраивается в ряд критики вообще всех предшественников, абсолютно все позиции разбирает, и, как правило, после этого формулирует некую свою позицию, отличную, так сказать, позицию всех предшественников. Хотя где-то она что-то откуда-то берет, но тем не менее, вот на контрасте с ним и вообще строит свою рассуждение. И в связи с этим надо понимать, что здесь ситуация с отношением Платона и Аристотеля довольно сложная. Хотя, во-первых, надо упомянуть, что есть одна традиция, которая была представлена в поздней античности. Традиция, связанная с неоплатонизмом. Неоплатоники предпочитали действительно видеть скорее согласие между Платоном и Аристотелем, чем противоречие. Это не значит, что они вовсе как бы игнорировали какие-то расхождения между ними по конкретным вопросам, но для них это было скорее некая внутришкольная политика. Поэтому и обучение в неоплатонических школах так и строилось. Сначала изучали Аристотеля, а потом переходили к божественному Платону. В общем, как бы не считалось, что одно другому противоречит. С другой стороны, реально, если мы посмотрим на историю европейской философии, мы увидим, что, наверное, есть некая, конечно, крайность, утверждение, что есть там особая какая-то линия Платона и противоположная линия Аристотеля, это надо перебор. Но, тем не менее, мы действительно можем увидеть в европейской традиции ходы мысли, которые могут быть возведены к текстам Аристотеля, и в то же время, которые довольно сильно и серьезно расходятся, и во всяком даже сторонников оппозиции. И это тоже так. И в самом деле, есть некоторая противоположность между Платоном и Аристотелем. Хотя есть очень много общего, но об этом мы уже сказали. Причем, если попытаться эту противоположность выразить как-то совсем просто и кратко, то, наверное, наиболее яркая, без слов выразительная, она представлена в знаменитой знаменитой картине Рафаэля. Афинская школа философии. Ее очень любят пустыня воспроизводить на всяких учебных книжках, так далее. Наверняка ее знают. Даже если кто-то как бы никогда не интересовался Рафаэля. Но это сильно большой очень панно на самом деле, на котором изображена куча всяких фигур, где представлена почти вся интеллектуальная элита античного мира, но тем не менее ценные две фигуры. Рядом стоят Платон и Аристотель. Очень интересный жест, который он делает, как вы знаете. Платон указывает пальцем вверх, а Аристотель простирает руку вниз. В этом смысле Аристотель указывает на небо, а Платон, Платон указывает на небо, а Аристотель простирает руку к земле. И действительно что-то в этом есть. В самом деле, если у Платона преобладает интенция, вот эта форма пифагорейская, действительно, бегство отсюда, из этого ненормального, противоестественного, странного и непостижимого мира на некоторую вечную божественную родину, с которой происходит наша душа и куда она надлежит вернуться. То есть действительно Платон в первую очередь указывает вот этот самый путь вверх. Что же касается отношения Платона в сфере чувственно воспринимаемого, то преобладает, хотя опять же, надо сказать, что здесь Платон своеобразный автор, у него в текстах можно найти самые разные вещи, но тем не менее преобладает явно впечатление, состоящее в том, что чувственно воспринимаемое как таковое непостижимо и непознаваемо. В самом деле, чувственно воспринимаемое служит в лучшем случае неким толчком к тому, чтобы запустить механизм припоминания, а, соответственно, полное знание относится именно к сфере эпифической. Оно не является, нет специфического знания, которое было бы именно знанием о чувственном воспринимании. Когда мы говорим, что нечто знаем о чувственном воспринимании, на поверку Платона кажется, что это знание о тех эйдосах, которым подражает чувственно воспринимаемая вещь. Но знание о том, что отклоняется от образца, по Платону не существует. Что касается Аристотеля, в чем-то у него похоже, но в то же время он, его школа будет очень явно проявлять интерес к сфере именно эмпирической, к многообразию чувственного воспринимания. До сих пор удивляются, например, той скрупулезности, с которой школа Аристотеля описывала многообразие чувственного мира. Особенно это, конечно, относится к биологическому сочинению. Это различные трактаты, это история животных Аристотеля, или, например, та же история растений Теофраста и так далее. То есть они действительно очень много занимались. До сих пор следует удивляться, откуда Аристотель мог знать какие-то подробности интимной жизни, какие-нибудь само или там еще кого-то. Непостижимо, то есть это как бы сильно, совершенно определенный жук, особый совершенно интерес к которую Платона совершенно не наблюдает. Действительно, особый интерес к каким-то деталям и особенностям вот этой самой сферы чувственного воспринимания. Хотя понятно, что тоже здесь не надо преувеличивать. С другой стороны, если мы... И кроме того, да, если мы посмотрим на, собственно, теоретические достижения Аристотеля, то Аристотель действительно разрабатывает некоторую систему понятий, да, исходя из того, что есть у Платона. Но определенно видоизменяет систему понятий, которую можно угадывать в тексте Платона, так, чтобы она все-таки позволяла говорить о сфере чувственного воспринимания. И дальше, сейчас я закончу предисловие, дальше мы увидим, как он это делает. И как вообще вписывается его представление математики. Но в то же время сохраняются какие-то вещи вполне узнаваемые. Например, Аристотель очень четко говорит, что знание возможно только о том, что имеет место всегда, или хотя бы по большей части. Соответственно, о том, что случайно, знания никакого быть не может. И в этом смысле, чувствуя в мире, Платон, Аристотель тоже описывает как бы не его тотальность. Он фактически описывает, научается описывать то, что у него называется кинезис. Ну, дословно, чаще переводит как движение. Но, в общем-то, если мы приглядимся, это не совсем удачный перевод. Но в самом деле, например, кинезис понимает очень широко. Это не только пространственное перемещение, но это любое качественное превращение. Это и даже возникновение уничтожения и так далее. Вот мне представляется в последнее время, что идеальным словом для перевода вот этого кинезиса было бы слово «процесс». Кстати, по-моему, в англоязычной литературе так иногда его и переводят. Вот действительно, он описывает процессы, но процесс каждый для него в каком-то смысле изолирован. Какое-то взаимодействие различных процессов он не очень умеет описывать. Но вот отдельный процесс он умеет рассматривать. Он ввел некую систему понятий, которая определенным образом позволяет говорить о процессе. Поэтому с определенными ограничениями, но вот эта особенность у Аристотеля есть. При этом мы должны иметь в виду следующее, что да, процесс. Да, действительно, когда хотят Аристотеля, как такого философа-эмпирика, противопоставить Платону, как философу, идеалисту и так далее, часто обращают внимание, что Аристотель, который вводит понятие сущности, в трактате категории первыми сущностями именуют единичные чувственно воспринимаемые вещи. То есть вроде бы это противоположно. У Платона сфера сущности – это сфера поздного бытия, то, что в ней пещера. То есть вроде бы противоположно, а здесь единичные чувственно воспринимаемые вещи. Но если мы приглядимся, мы увидим, что Аристотель все хитро. У него есть совершенно замечательное развлечение. Он говорит, что порядок, в смысле первичности и вторичности, бывает разный. Бывает порядок для нас, говорит он, и бывает порядок по природе. Вот оказывается, когда мы вглядываемся, вот этот порядок, при котором единичные вещи являются первичными сущностями, порядок для нас. Для нас действительно первичные, единичные, чувственные вещи. А, например, то, что в ней есть как бы, материя, есть форма, это вторичное. Но по природе все наоборот. Первичным является материя, форма, а единичная вещь есть нечто, что возникает в результате воплощения формы в материи. То есть здесь надо иметь в виду, что Аристотель все довольно хитрый. У него вот этот вот ход, в котором первичная реальность оказывается единичная воспринимаемая, является лишь некой частью его рассуждения. Да, мы можем попытаться его выделить и ограничиться им, но это еще надо сделать, Аристотель сам не делает. Ну хорошо, давайте посмотрим, каким образом Аристотель рассуждает. Сейчас, секунду, нам он пора перерыв делать, да? Чуть-чуть, да? Ну хорошо, я еще несколько слов успею сказать. Итак, если мы спросим, давайте сначала я сейчас несколько слов принесу, напомню, потому что я думаю, многие из вас философия Аристотеля как-то знакома. Все-таки, если мы спросим, какие вообще основные философские достижения историка, вообще, какие основные понятия, с помощью которых он работает, он ведет. И здесь, во-первых, надо сказать, что Аристотель вводит различия сущности и их свойств. Вообще появляется понятие сущности. Слово, опять же, Аристотель Платон употребляет, но термином таковым оно у него не является. И, во-вторых, это, наверное, вообще, это второе, вообще самое главное, на мой взгляд, философское открытие Аристотеля. Хотя нам сейчас очень трудно его оценить как открытие, поскольку мы очень к этому учились. Аристотель вводит различие бытия в возможности и в действительности. Существовать можно не только в действительности, но и в возможности. Вот на этом различии у Аристотеля построены все наиболее важные его рассуждения. При этом, если мы возьмем вот этот важный аристотельский ход для нас, то как, из чего вообще он исходит? Что у него первично? Первичным является, мы сказали, да, единичное чувство воспринимаемое вещи. Но и это не совсем правильно. Ведь на самом деле единичное чувство воспринимаемое вещи не существует как сама себе тождество. Тогда бы она не была чувственно воспринимаемой вещью. В этом смысле, по Аристотелю, как и по Платону, основная характеристика сферы чувственно воспринимаемого – это постоянная изменчивость. Поэтому, на самом деле, первичное, с чего мы начинаем, что действительно существует в сфере чувственно воспринимаемого – это некий процесс. То есть, на самом деле, чувственно воспринимаемая вещь существует как некий процесс. И дальше, вот в отношении этого процесса мы можем уже вводить некие различия. Например, мы можем сказать, что есть некий субстрат этого процесса. Или можно сказать, что есть некое свойство, которым то, что участвует в процессе, обладает. Или мы можем сказать, что этот процесс есть воплощение, есть переход из состояния возможности в состояние действительности. Или мы можем сказать, что в процессе есть воплощение некой формы в некой материи. Причем стоит обратить внимание, что вот все эти различия, все эти понятия, они в Аристотеле на самом деле привязаны к конкретному процессу. Особенно это хорошо видно в случае материи и формы. Аристотель будет отталкиваться от того понимания материальности, которое предлагается Платона в диалоге Тимея. Но он его очень сильно переосмысливает. Поскольку у Аристотеля, если Платон говорит о материальности как некой универсальной начале, и как это будет понимать неоплатоники, противоположному вот этому началу, то у Аристотеля материальность материя привязана к конкретному процессу. Для каждого конкретного процесса, для каждого конкретного кинезиса будет своя материя. И поэтому сказать, что нечто является материей или нечто является формой в отрыве от конкретного процесса совершенно невозможно. Ну, те, кто изучал общий курс философии, знают, что обычно приводят какие-то хрестоматийные примеры. Когда нечто для одного процесса выступает в качестве материи, а для другого выступает в качестве результата процесса. Кстати, у Аристотеля еще одно важное понятие, он результат процесса, или интеллект. Ну ладно, об этом, наверное, уже после перерыва. Давайте я сейчас перерыву. На 5 минут.
А после я приведу уже конкретные примеры, и, собственно, мы перейдем к разговору о тематике.
Примерно мысли численные. Например, приводили, но они только хочу сказать представить.
А, вы имеете в виду вот эти задачи древней математики, да?
Да, математики. Вот, ну, толкнулся такой мысль. Вот, значит, что современный человек может абстрактно. И причем эти абстракции, они совершенно такие, как сказать, расплывчатые. То есть при слове «стул» мы представляем какой-то неконкретный стул, может быть, какой-то немного ассоциированный с детства. Вот. И вот я подумал, что, возможно, эти древние люди, они не имели такого уровня абстракции, то есть при слове «стул» они представляли нечто конкретное. Так же, как мы, когда мы работали с числами, они видели конкретные вещи. Вот. И, может быть, поэтому они всегда все числа записывали, когда они временно.
Мы в чем дело? Ведь самое смешное, что в определенном смысле что-то типа переменных там было. Понимаете, в чем дело? Причем это особенно облегчалось тем, что ведь у греков, следующие финикийцами, у них алфавитное письмо. А в этих культурах иероглифические. И дальше фактически там как бы вот каждый объект, он отдельным знаком изображается. Причем там могла бы сказать интересная вещь, например, в той же шумеро-вавилонской культуре. Там вот язык, там в какой-то момент меняется основной язык. Там, ну, грубо говоря, там то ли аккадский, не помню, то ли, а дальше другой становится. Но значки для, например, вот математических объектов, они сохраняются старые. К примеру, да? Вот и так далее. То есть, более того, там есть, например, значок для неизвестного. То есть некий значок есть, да. То есть определенная абстрактность мышления там, безусловно, есть. Да, более того, ну вот, значит, не, ну вот, она в какую-то сторону работала. Вот, в том виде, в котором, вот, в котором она была нужна. Ведь, мы тоже абстрагируем не все от всего, а только какие-то направления. Ну да, и в определенной степени как бы оторванность. Можно было показать, что они действительно все мыслили конкретно и вообще не отделяли от конкретных процедур. До некоторой степени это так. Но в то же время мы имеем все-таки что-то типа задач. Мы имеем задачи, да, там обратные задачи появляются, которые, как по крайней мере считают историки, скорее всего, не имели, как сказать, прямого практического смысла. Но они были связаны, видимо, с процедурой обучения, поскольку этими делами занимались профессионалы. В Египте это были там писцы, так называемые, которых, причем там, понимаете, там на самом деле это много усилий учить, потому что, например, даже простые расчеты, это была очень серьезная наука, потому что то, как это писалось, то, как считали, превращало то, что нам, так сказать, для нас сейчас является элементарным расчетом, в сложнейшие процедуры часто. И поэтому это действительно вещь, которую всерьез учили. Причем там какой-нибудь самый древнеегипетский писец, это на самом деле не надо подумать, как мы сейчас представляем, да, это самое, тот, который умеет записывать и больше ничего не умеет. Это такой довольно крупный администратор. То есть это человек, который вообще решает организационные задачи. То есть ему надо уметь, он умеет, он как бы, действительно, он грамотный, он, то есть, обладает, он не только умеет писать, да, он умеет подсчитывать, он умеет там проводить вычисления и так далее. То есть он может как бы решать сказать, серьезные задачи достаточно, он может как бы вот спланировать что-то, да, сказать и так далее. То есть это некоторая была вещь, которая надо было всерьез учиться, были школы, судя по всему, то есть действительно, где готовили вот людей, которые обладали этими знаниями. И, соответственно, похоже, некоторые из имеющихся аспектов что-то типа, что ли, задачников, ну, что-то такое, да, как мы сейчас сказали. И появлялись какие-то вещи, которые, похоже, работали только внутри процесса там, обучения, да, вот неким навыкам. Ну, как сейчас у нас, задачники могут быть задачи, которые не имеют никакого практического значения, но она позволяет нам наработать некий навык конкретно. То есть вот в этом смысле оторванности, абстрагированности нет. Но вот она, тем не менее, не шла вот... Понимаете, все-таки вот, когда я говорил об отличиях, я подчеркивал отсутствие вот этого самого, так сказать, процедуры доказательства. Именно вот некого развернутого рассуждения, задача которого подтвердить истинность выдвинутого тезиса. Вот такого нету, да. Вот этого нет. Причем по уровню там, вычислений и так далее, часто это все превосходило математику, греческую, там, классическую. Там дальше в эллинистическую эпоху там все запутано, потому что там очень явно, очень явное взаимовлияние. То есть там возникает единое культурное пространство после завоевания Александра Македонского. И там действительно как бы проникновение идеи уже довольно сильно. То есть там уже явно даже, так сказать, шестистеричные вычисления пропадают, то есть там уже взаимодействие есть. Нет, я имею в виду шестистеричные используют, которые явно, так сказать, просто вот, заимствовала некая техника, там вот явно из вот, региона Междуречья, да, Месопотамия. То есть там уже есть мгновение. А вот в классическую эпоху вот так спорят исследователи вообще, если было какое-то, так сказать, заимствование, то в чем оно состояло? То есть там явно следов нет. И там сильно, там уже и будет доказательство, но при этом, да, вот доказательные процедуры явно есть, а как бы вот уровень того, с чем они работают, будет часто более примитивный, чем те расчеты, которые умели проводить в этих культурах. Их интересуют немножко другие вещи. Вот действительно, совершенно в другую сторону как развивается. Кстати, по поводу абстрагирования интересно, потому что я сейчас об этом буду говорить. На самом деле, процедура абстрагирования, вообще говоря, придумана Аристотелем. Нет, это не значит, что никто, понимаете, да, это не значит, что никто никогда, с нашей точки зрения, никаких абстрагирований не проводил. Но что есть такая штука абстрагирования, знает Аристотель. У него это скорее прописано. Ну вот. Ну что, давайте продолжим, да? Господа, продолжаем. Итак. Есть неинтеллигентный процесс. И опять же, поскольку все привязывается к нему, если мы называем так, то понятно, что и то, с чем работает математик, тоже привязано к этому процессу. Но каким образом? И Аристотель, введя некоторые различия, дальше с помощью них отвечает уже, пытается ответить явно на вопрос о том, чем занимается математика. Может быть, сразу представлю еще одну ремарку. Хочу, чтобы вы сразу имели в виду, что когда я говорю о философии математики у Аристотеля, то здесь дело обстоит еще больше, чем с Платоном, в каком смысле? Ну, Платон вообще теоретических трактатов не писал. Он писал некие диалоги на какие-то конкретные темы. Но у Платона все-таки легче выделить какие-то куски, достаточно связанные куски текста, где он прямым образом говорит о математике. У Аристотеля еще сложнее. У Аристотеля, хотя на нас нашло куча трактатов, нет специального трактата, посвященного специального трактата, который был бы посвящен именно математике. Более того, если мы просто осуществим по текстам Аристотеля поиск с точки зрения того, что говорится о математике, выяснится, что его высказывания о математике имеют немалое количество. Они ровным слоем рассыпаны по всем его трактатам. Начиная там, не знаю, от физики и метафизики, заканчивая этикой, там, не знаю, частями животных, там, частями животных и так далее. То есть все что угодно. То есть везде, в самых разных местах, возникают какие-то отдельно брошенные фразы, связанные с математикой. Поэтому всегда это некая такая выборка, это попытка из разных мест собрать. Так, если он сказал об этом, о математике одно, там он сказал другое, и понятно, что это некая реконструкция. Не случайно даже в 20 веке такой английский, американский читатель Апостоль написал книжку, посвященную философии математики Аристотеля, как бы в виде трактата Аристотеля, как бы от его лица написано. Такого трактата Аристотеля, который написан не был, или не дошел до нас. То есть он пытается собрать такой немножко в манере Аристотеля, пытается, но связанно изложить его представление. Ну хорошо. Итак, единый процесс. Но, как мы договорились, если мы дальше начинаем разбираться с этим процессом, мы обнаруживаем, что по Аристотелю бывают сущности. Усия по-гречески, потом на латынь переведу дурацкими словами, но самое известное – субстанция. Дальше есть
свойства сущности. То есть термин еще более запутанный, у Аристотеля есть несколько различных слов, которые тоже их обозначают. Дальше вот эти свойства могут относиться к самой сущности, к предмету, двумя разными способами. Но это говорит, что сущность у нас единично чувствуемая вещь. Может это свойство как-то сказываться о предмете, или, сказываться о подлежащем, как бы это рисуется, или находиться в подлежащем. Ну, например, что у нас сказывается о подлежащем? Ну, например, у нас сказывается, если у нас наша сущность – это человек, вот этот конкретный человек, то свойство быть человеком, то есть человек, да, сказывается о нем, как вид сказывается об индивиде. Свойство быть человеком. Ну или, например, живое существо сказывается об этом конкретном человеке, как уже не как вид, а как робот. А есть свойства, которые находятся в подлежащем. Ну, например, человек может быть бледным, или там зеленым, или красным. Прям быть некого цвета, он может иметь некий цвет. Это свойство, которое находится в подлежащем. Вот если мы спросим с точки зрения, в каком смысле существует предмет, с которым работает математик, то Аристотель вам ответит так, что это математик имеет дело не с сущностями, а со свойствами, причем с такими свойствами, которые не сказываются в подлежащем, а находятся в подлежащем, как цвет. Ну, в самом деле, если мы Аристотель в том месте, где он вот это рассуждение проводит, явственно не дает нам ответа на вопрос о специфике тех свойств, которыми заняты математика. Действительно, как отличить свойства, которые специфичны для математики, от тех свойств, которые для математики не специфичны? Обычно, когда дальнейшие еврейские традиции, когда будут пытаться ответить на этот вопрос, будут говорить, что математика с точки зрения Аристотеля следует количество, количественные свойства, количественные характеристики единичных чувств воспринимаемых тел. И в самом деле, вроде бы здесь использован термин, который есть у Аристотеля. Действительно, термин количество возводится к Аристотелю. Правда, у Аристотеля такого слова нет. Но Аристотель в трактате категории выделяет так называемые 10 категорий. Первая из которых – это категория сущности, а 9 остальных, как мы сейчас сказали, относятся к категории свойств. И ближайшие из них такие – качество, количество, отношения, ну, эти самые интересные. А дальше уже не так интересно. Место, время и так далее. Это уже не так интересно. Причем, правда, сам Аристотель этих слов нет. У него, например, вместо качества будет стоять «какой», вместо количества будет стоять «сколько» и так далее. Но, хорошо, с этой поправкой будем считать, что Аристотель есть понятие качества, количества и так далее. Причем, де-факто, если мы посмотрим, как он описывает эти свойства типа качества, количества, отношений в трактате категории, то мы увидим, что когда он описывает количество, то, если немножко упростить этот текст, то смысл такой, что количество бывает двух основных типов, говорит Аристотель. Дискретные и непрерывные. Дискретные – это числа, а непрерывные – это величины. Арифмосы, негатис. Величины – это что такое? Это, соответственно, линии поверхности тела. То есть, де-факто, как мы видим, вроде бы то, чем занимается арифметика с одной стороны, то, чем занимается геометрия с другой стороны, попало у нас в категорию количества. И часто так и определяются, так и отвечают на вопрос, что за свойства характерны именно для математики у Аристотеля. Но надо сказать, что Аристотель все запутан. Поскольку у самого Аристотеля можно встретить места, где он ясно говорит о том, что математик работает с некими качественными различиями. То есть не только с количеством. Есть места, где Аристотель явно говорит, что математик работает с отношениями. Даже особо это подчеркивается. Что математиков интересует не конкретные количества, а некие отношения. В этом смысле ситуация, конечно, чуть более закрыта. И, наверное, с этой точки зрения следовало сказать, что у Аристотеля нет прямого определения специфики математических средств. Хотя, конечно, судя по всему, ближе они, если брать сетку классификации свойств Аристотеля, все-таки к категории количества. Хотя отчасти, может быть, залезают где-то в сферу качества и отношений. Все хорошо, об этом я сказал. Итак, что же получилось? По Аристотелю предмет, с которым работает математика, например, числа, единичные фигуры, существует в единичных чувственно понимаемых вещах как и свойства. Подобно тому, как цвета существуют как в единичных чувственных вещах. И есть известная вещь, что Аристотель и в связи с математическими предметами, и то же самое он говорит по поводу Эйдоса, критикует Платона за что? За то, что тот отделяет, отрывает Эйдоса от единичных чувственных вещей. Вроде бы Аристотель как раз не отрывает. Он помещает эти свойства в сами эти тела. Отлично. Но тем не менее, можно сказать следующее. Ну, вроде бы странно, ведь когда Геометр, ну, с одной стороны, можно согласиться с Аристотелем, когда он говорит, что ведь цвет не существует отдельно от конкретных окрашенных тел. Также и те свойства, которыми работает там геометр или арифметик, не существует отдельно от единичных чувственно воспринимаемых тел. Прекрасно. Но в то же время, если мы вспомним занятие геометрии, понятно, что геометр вроде бы занят фигурами и вовсе при этом не думает ни о каких конкретных единичных чувственно воспринимаемых телах. И когда он работает там со свойствами куба, к примеру, он совершенно как бы не думает о там конкретных единичных чувственных телах, которые имеют такую форму. Он занят вроде бы кубом как таковым. Что по этому поводу говорит нам Аристотель? Вот тут-то Аристотель вводит одно из важнейших в дальнейшем представлений вообще европейской культуры. Аристотель говорит следующее. Он говорит позже, что математик рассматривает интересующие его свойства как отдельные, хотя отдельно они не существуют. И здесь он употребляет слово «афаэс», по-русски «отвлечение», а по латыни «абстракция». То есть мы можем вроде бы иметь дело с единичным чувствуемым телом, но при этом как бы отвлекаться от всех его способностей, кроме какой-то конкретной, которая нас занимает. И при этом получается так, что то, с чем мы работаем, не существует само по себе отдельное тело, но при этом мы рассматриваем его так, как будто оно существует отдельно. Вот такая забавная вещь. Таким образом, как мы видим, у Аристотеля получается так, что вроде бы он сделал что? У Аристотеля вот эта отделенность была, так сказать, онтологической отделенностью. То есть у него, там, не знаю, эйдосы помещались в некой своей области, они обитали где-то вот в своей там религиозной области и так далее. У Аристотеля вроде бы эта отделенность тоже есть, но она становится, так сказать, теоретико-познавательной, мессиологической отделенностью, как мы сейчас сказали. То есть речь идет о том, что мы способны вот так по отдельности эти вещи рассматривать. Более того, наверное, по-другому не способны, потому что значит мы просто запутались. И это по Аристотелю очень важно. Но тут мы можем сделать Аристотелю еще одно возражение. Аристотель он тоже знает. Следующее. Классическое возражение. Кстати, я предпринимаю еще любопытно, что уже Аристотеля фактически это есть, а потом эти вещи будут многократно в разных авторах разных веков возникать, все вновь и вновь, вплоть там до 19 века. Что же. А именно, ведь объекты, с которыми работает геометр, обладают некой особой правильностью. И вроде бы, если мы просто отвлечемся, ну, грубо говоря, оставим такие пространственные, да, характеристики и формы, что мы воспринимаем от конкретных тел, то мы не получим тех тел, с которыми работает Гёбельс. Но на самом деле, пойдите, найдите в природе хоть один тело, которое имеет действительно кубическую форму. Или хоть один правильный шаг. Или хоть одну точку, которая не имеет частей, по, как это звучит у Евклида. Или хоть одну линию, которая является, не является длиной без ширины. Или линии, которая была действительно совершенно прямой. И нигде никак бы не искривлялась. И так далее. Нет этого. И тут Аристотель по этому поводу говорит еще одно интересное. Он говорит следующее. У него есть выход. Он говорит, что да, математические предметы, то есть эти самые точки геометрические, да, прямые, окружности и так далее, они существуют в единичном чувстве примерных вещах. Но, говорит Аристотель, они существуют не в действительности, а только в возможности. Это уже достаточно любопытно. Что значит так? Значит, теперь мы выяснили, что это свойства, которые имеются, но оказывается только в возможности. Но тут же мы упираемся вот в такую проблему. Вроде бы Аристотель выкрутился. И действительно, мы легко себе можем представить, что мы заняты тем, что изготавливаем шаг. Да, в природе нету совершенно круглого предмета. Ну, предположим, мы сейчас не будем трогать сферу небесных тел, это тоже интересный вопрос. Но в подобной области будем находиться. Говорю, что у нас есть некоторый предмет. Но мы можем, например, его обрабатывать, обтачивать, делать его все более и более гладким, круглым, устранять его отклонение, как вы сказали, от совершенно правильного шага. Но тут же мы попадаем в следующую проблему. Дело в том, что по Аристотелю перед нами в данном случае есть некий процесс. Ну, к примеру, когда мы изготавливаем из довольно грубого камня, там, не знаю, мрамор, да, грубый мрамор, мраморный шар. Вот мы его там где-то обкалываем, обтачиваем, шлифуем и так далее. Вот есть некий процесс. Но тут же, естественно, здесь должно работать. Всего, что по Аристотелю применимо к вообще пониманию процесса. Здесь на секундочку оставим математику. И сейчас скажу несколько слов о особенности понимания процесса у Аристотеля вообще. Потому что дальше мы должны будем применить математику. Действительно, если есть некий процесс, то, как мы уже сказали, до перерыва, по Аристотелю всегда представляет собой некий переход из состояния возможности в состояние действительности. И в то же время воплощение формы в неком материале. При этом, что здесь интересно? Каким образом вообще такое может происходить? И в каком смысле здесь имеется материя и имеется форма? Ну, во-первых, вроде бы первая мысль, которая здесь у нас важная, состоит в том, что невозможно говорить о материи и форме вне самого процесса. И как бы вне процесса нет. Ну, с материей вроде бы это понятно. Ну, действительно. Вот у нас есть, как бы, не знаю. Рассмотрим следующий процесс. Например, мы что-нибудь там изготавливаем из глины. Вот гончар лепит из глины вазу. Понятно. Перед нами процесс. Здесь вроде бы все замечательно. С одной стороны, у нас есть глина, которая является материей, в самом точном смысле слова, для этого процесса. И есть некая форма базы, которая в этом процессе воплощается. Но в то же время понятно, что мы можем рассмотреть другой процесс. И в этом смысле глина является материалом. Да? Можно рассмотреть другой процесс. Процесс изготовления гончарной глины. Но в самом деле, когда мы берем определенные пропорции, там, природную глину, там, песок, воду, а некоторым правильным образом их размешиваем в равномерное, так сказать, консистенция и так далее. Вот это другой процесс. Для этого процесса как раз гончарная глина является результатом. А материя выступает следующее. Вода, природная глина, все то, что мы здесь используем. С материей вроде бы так. Ну хорошо, а с формой как дело обстоит? Форма тоже оказывается неотделимой от конкретного процесса. Но здесь очень любопытно. Вот в самом деле, если мы там изготавливаем вазу из глины, что у нас? Ну, глина вот в наличии, вот она материя, понятно. Вот она стала вольтовой материей для того процесса, когда мы начали из нее что-то там изготавливать. Ну хорошо, а ваза в каком смысле имеется? С одной стороны, мы понимаем, что у нас ваза будет иметься в тот момент, когда Гончарин наконец закончит лепить. Вот у нас будет ваза. Получится наконец. Но предположим на секундочку, что процесс не завершен. Вот Гончар лепил вазу, а дальше передумал. И бросил ее. Не доделал. Или вообще как бы взял ее и уничтожил. Или кто-нибудь другой ее сломал. То есть оказалось, что процесс происходил, но тем не менее окончательного результата нет. Его вообще не было. У вас так и не получилось в итоге. Но процесс это происходил. И, соответственно, если формы ни в каком смысле нет, то непонятно, как он мог происходить, что, собственно, воплощалось в глине, пока что-то кончали. Мы, конечно, вам сказали, что могла бы, там, не знаю, образец, вот у Гончара стоял, то есть образца некая готовая база, он глядел на нее и сделал такую же. Ну хорошо, но это вас тоже хоть надо было изготовить. Предположим, что, кроме того, очень может быть, что в готовом виде этой базы вообще нет. Ну хорошо, можно сказать, она была там, не знаю, вот, сказать, воображение ничего. Ну, здесь мы выкрутились еще как-то, ладно. Ну хорошо. Но дело в том, что все эти рассуждения в полной мере по Аристотелю применимы к природным процессам. И здесь уже сложнее. На самом деле, вот у нас росточек растет. Тоже есть некий процесс. Ну, что здесь является материей, для этого процесса легко себе представить. Ну, нам даже не важно, как это мог себе представить современник Аристотеля, но мы тоже понимаем, что растение, которое растет, из чего-то строится в организме. Да? Может быть, мы понимаем, что в этом участвуют какие-то, вода участвует, какие-то растворенные вещества, что-то поступает из почвы, в этом как-то участвует солнечный свет и так далее. Это не существенно. По крайней мере, тут нечто, что позволяет организму. Ну хорошо, а форма в каком смысле существует? Она вообще где? Причем, опять же, понятно, что для каждого процесса есть некая высшая точка, которая Аристотель именует интеллехией. Интеллехия – это словно осуществленность цели. И действительно, ну, вроде бы, вот, если это росточек, то, соответственно, когда наше растение выросло и зацвело, ну, не знаю, что вот некая есть высшая точка процесса. Которой, ну, представьте себе, опять же, ведь росточек мог и не дорасти до такого состояния. Могло пробежать статус слонов, его выпустить. Могли, так сказать, наложить какие-то погодные условия, оно выросло не прямое, стройное, а кривое, так сказать, стелящееся по земле и так далее. Есть масса таких моментов, которые могли вмешаться. Значит, процесс происходит. И, соответственно, форма в каком-то смысле должна... Вот здесь надо выделять интересный парадокс. Ведь процесс происходит лишь поскольку имеется некая форма. И с одной стороны, вроде бы парадоксально, поскольку форма только в конце у нас оказывается здесь. И уже там, не знаю, в конце Средневековья некоторые схоластические авторы будут говорить про историю. Как же так получается, что... Как же так получается, что если как бы, причины, форма, понимаете, в природном процессе тут еще есть одна хитрость. Ведь почему процесс происходит в случае как бы Гончара, мы можем сказать, ну Гончар, ну, да, он глину размешивает, что-то лепит и так далее. А в случае природного процесса такого нет, никто там за листочки не тянет, росточек и так далее, он почему-то растет. И Аристотель учит так, что движущими причиной в случае природного процесса будет та же самая форма. Движущие причины совпадают с формальными. И она совпадает с целевой причиной. Но в этом случае очень странная вещь. Схоластер будет говорить, ну как же так? Если причиной того, что, так сказать, птицы вьют гнезда, является выведение птенцов, то как такое может быть? Гнездо уже вьют, а птенцов-то еще нет. Как, причина может быть как бы вот после, да, следствия своего, а не до. Какой Аристотель за ним обстоит? И на самом деле, если мы приглядимся, мы поймем, что в каком-то смысле то, как понимает Аристотель форму, как она относится к процессу, следующее, что форма, нельзя сказать, что она только в конце процесса, когда мы смотрим телехи, да, воплотились. Нельзя сказать, что она, там, не знаю, только в начале процесса. В каком смысле она вообще является неким условием возможности процесса в целом. То есть в каком-то смысле процесс вообще происходит, лишь поскольку в каком-то смысле имеется форма. Но в каком и где она имеется? И на самом деле на этот вопрос Аристотель нам отвечает своим учением, которое очень не любят у Аристотеля сторонники такого эмпирической трактовки. Это учение о сфере чистых форм, или умей первоотвинуть. Это Дмитрий Аристотельская. Рассуждение, оно крайне непонятно в деталях, ну, в частности, есть вот знаменитый текст 12-й книги метафизики, о упражнении 12-й книги метафизики. Итак, оказывается, что все вообще процессы возможны, поскольку есть сфера, так называемых чистых форм, сфера ума первобытия. Она в качестве как бы некой цели или как бы того, что влечет к себе, приводит движение неба, небесные тела, они правильным образом движутся. Ну и дальше, то ли непосредственно, то ли через них приводит движение как бы, и все остальное, запускает все процессы, которые есть в этом мире. То есть в каком-то смысле процесс происходит лишь постольку, поскольку наличествует в уме первоотвинутель, некая чистая форма. И в этом смысле она действительно, как бы нельзя сказать, что она до или во время или после, она и до, и во время, и после, поскольку она является в каком-то смысле вообще условием существования всего мира и всех процессов. И поскольку это наличие в уме первоотвинутеля, который как раз, в каком-то смысле всегда есть эта сфера вечного и неизменного. Причем этот ум первоотвинутель в каком-то смысле, он, как вы помните, Аристотель неподвижный двигатель. То есть он ни в какой процесс как таковой не вовлечен, но запускает все процессы именно как некоторые, предмет желания, то, что притягивает к себе все остальное. Из-за этого возникает наш мир, это и правильные регулярные движения неба, это и подлун новости, все вновь и вновь возникают некие повторяемые, как бы, воспроизводящиеся процессы, да? Например, живут животные, которые с поколения в поколение друг друга сменяют, вырастают растения, опять бросают семечки, из них опять вырастают растения, человек и так далее. Вот эти вот процессы есть, поскольку есть некая форма, которую все они, ну то все вновь и вновь пытаются воспроизводить. Для чего я так долго об этом говорю? В чем есть математика? То есть никакой отношения все это имеет к математике. А вот какое? Поскольку Аристотель сказал, что математические предметы существуют в конкретной единственной вещи, но только не в действительности, а в возможности, это значит, что это нечто, что включено в этот процесс реализации. И если мы определимся и спросим, а что же все-таки такое? С чем все-таки работает математика в этом процессе? С материей его или с формой? То Аристотель нам прямым образом, у него есть несколько мест, где он говорит прямым образом. Что да, конечно, он не может работать как математик без наличия какой-то материи, то есть конкретного процесса. Но предмет его интереса – это форма. Ну и как нетрудно видеть, мы вроде бы были все еще не похожи на Платона, но мы пришли к очень похожим на Платона. То есть математик все-таки работает с формами. Да, правда, при таком рассмотрении эти формы обнаруживаются нами внутри конкретных процессов, которые включены, только в которых существует единичная чувственная вещь. Но сами процессы возможны, форма, в которой идет речь. Там существует умение первоотделить. А ум первоотделить очень подозрительно напоминает платоновскую сферу эмоций. Да, есть отличие в трактовке. Да, ум первоотделитель по Аристотелю не описывается. Уж да, явно, наглядно, телесно, как это, как описывается сфера эйдосов у Платона, как некое поле истины, как за небесную область, он действительно больше похож на сферу бестелесного, как мы бы сейчас сказали. Вот действительно нельзя сказать, что он находится в конкретном месте, да, чувство прямого космоса. У него конкретного места нет. В этом смысле действительно появляется некая область такого бестелесного. Чего? Но тем не менее, Аристотелю никуда деться на этом не удается. Ему в итоге все равно приходится апеллировать к уму первоотделителя. Ну, надо сказать честно, что в таком готовом виде, еще раз, все эти рассуждения Аристотеля не прописаны, конечно же. То есть это приходится как бы реконструировать на основе тех отдельных фраз, которые в отношении математики бросают. Вообще, когда, насколько я помню, хотя стоило бы проверить, Аристотель прямо об этом первоотделителе, он ничего не говорит о математике. Поскольку он вообще разговор о нем задевает в контексте разговора о физике, то есть вообще природных процессов, о движении к небу, да, ему важно, что в итоге двигатель это сам уже не движется, который отвечает за все эти движения. Но если мы просто все собрать вместе и согласовать, то у нас какая-то такая картина получилась. И в итоге оказывается, что мы все равно слетели с математикой вынуждены апеллировать к сфере чистых форм и к уму первоотделителя. И тем самым мы опять же видим, что Аристотель действительно в достаточной степени не столь далек от Платона, как могло показаться, может показаться на первый взгляд. Но все же, давайте обратим внимание, все же Аристотель какие-то вещи проговаривал интересно. Смотрите. Во-первых, представление о том, что есть различные типы свойств, например, есть количественные свойства, да, количественные характеристики предмета. И математика, числа и фигуры относятся к этому типу. Да, пример интересный, который будет потом очень популярным общим местом в европейской культуре. И вы должны понять, что фраза по поводу того, что математика изучает какие-то количественные характеристики мироздания и так далее, на самом деле в основе имеет вещи, которые есть в Аристотеле. Или, например, вот это учение об абстрагировании, о том, что предмет, с которым работает математика, это абстрактный предмет. Абстрактный предмет, такой странный предмет, который существует в конкретном личном существовании человека, в то время рассматривается нами как бы независимый. Вот эта мысль действительно тоже аристотелевская. Но у Аристотеля есть на самом деле еще ряд интересных вещей. Я, наверное, сейчас, если смотрю, сколько у меня времени, я, наверное, еще бегло остановлюсь вот на одном. Для дальнейшего окажутся весьма и весьма значимыми вещи, которые Аристотель говорит о бесконечности, и о связи к математике с бесконечностью. Соответствующая глава тоже есть в аристотелевской физике. Правда, в метафизике тоже есть в очень сокращенном и скомканном виде этого структуры, но в более развернутом варианте оно есть в аристотелевской физике. Что касается бесконечности, что здесь вообще важно? Давайте я не уверен, что я об этом как-то отчетливо говорил. Вообще, как относится к бесконечности конечности? Вообще-то к бесконечности и античности относятся классические вот эти концепции, там, Пифагорейцы, Платон, Аристотель. Это понятие отрицательное. Это понятие, это аперам, которые, как мы помним, понимается скорее как нечто неопределенное. И, соответственно, бесконечность это нечто соотносимое высокой сферой. Материальности, как вот действительно, материя это нечто, что связано именно с этой бесконечной изменчивостью. Неопределенностью, неустойчивостью и так далее. Если мы вспомним пифагорейскую пару «перес аперам», «предел беспредельный», то она, соответственно, в общем-то, отвечает на лаконической схеме. Пределы — это что-то связано с формами, с эйдосами, а беспредельное связано с материальностью. И в связи с этим бесконечность понятия, в общем-то, скорее отрицательное, негативное. Но тем не менее, когда речь идет о математике, мы понимаем, что некоторым образом в математике бесконечность себя проявляет. Это отчетливо было понято в связи с понятием числа, когда действительно мы можем неограниченным образом продолжать ряд натуральных чисел. Никогда не можем сказать, что все, число закончилось. Мы всегда как бы можем прибавить еще единицу и получить следующее. Во-вторых, уже в конце V века были построены Зеноном из Элеи, как вы знаете, знаменитые апарии. И где-то в это время, о чем те же апарии свидетельствуют, отчетливо было известно представление бесконечной деревенской отрезки. То есть процедуру детальной можно осуществлять в бесконечности. Я отрезка половинку, от этой половинки еще половинку, от этой половинки еще половинку и так далее. Отрезки бесконечно делимы. Ну, отрезки слова нет, а мы сказали просто линия. Линия не понималась, как некоторые конечная линия. Кстати, обратите тоже внимание, никаких бесконечных линий нет в греческой геометрии. Слово линия у Евклида означает отрезок по-нашему. То есть она все-таки всегда имеет некую конечную длину. Хотя, может быть, она может быть разной. В частности, один из постулатов евклидовских как раз постулирует возможность неограниченно продолжать линию по прямой. То есть, грубо говоря, мы можем удлинить любой отрезок настолько, насколько нам нужно. Вот это специально постулируется. Бесконечных примеров никаких нет. Вот возможно продолжать отрезок, возможно удлинить. И оказывается, вроде присутствует бесконечность. Поскольку мы не можем сказать все, мы дальше не можем разделить. Вот эти вещи уже четко есть. Аристотель над ними размышляет. Кроме того, здесь есть еще одна любопытная вещь. Дело в том, что Аристотель, почему эта проблема бесконечности в математике, то Аристотель вылезает в его работе в физике. Да дело в том, что ведь по Аристотелю математик работает со свойствами единично считаемых вещей. А эти единично считаемые вещи являются частью физического космоса. Но космос по Аристотелю конечен. Причем у Аристотеля есть куча разных рассуждений, в которых он пытается объяснить, почему космос следует мыслить конечным. Я, наверное, приведу вам одно, которое, на мой взгляд, самое важное, как мне представляется. Следующее. Дело в том, что по Аристотелю в бесконечном космосе было бы невозможно движение. Почему? Во-первых, знаете что? Естественно, значит, основой всякого кинезиса, всякого процесса по Аристотелю является пространственные перемещения. Но все процессы Аристотель, в том числе и пространственные перемещения, понимает, как потом скажут, телеологически, с точки зрения телоса, с точки зрения цели. Действительно, растение растет, потому что у него есть цель стать большим-большим взрослым бобом. Соответственно, гончар лепит вазу, потому что у него есть тоже некая цель. Он хочет ее изготовить для чего-то, да? У него есть то ради чего. Продать и так далее. Так и камень, который катится от ладьи с Иркутской горы, или там еще что-то, его предпросить, тоже должна некая цель. Обязательно. Ну хорошо. А если у нас процессы просто пространство перемещение? То есть весь процесс это то, что мы одно место меняем на другое. В чем здесь может быть цель? Значит, только в одном. Есть прийти в определенное место. Но для этого должна быть некая выделенная система мест. В бесконечном однородном космосе, очевидно, никакой выделенной системы мест быть не может. И в этом смысле все места в очень серьезном степени разнообразны. То есть, соответственно, пространственное перемещение будет невозможно происходить, поскольку теоретический способ объяснения здесь не работает. А так, Аристотель космос конечен, в нем есть некая абсолютной системы мест. Есть центр, есть периферия. И дальше можно говорить, что там, не знаю, знаменитые эти самые четыре стихии греческие. Есть стихии, которые, естественное место, которое говорится в центре космоса, а именно там вода и земля. А есть стихии там легкие, как или воздух и огонь, естественное место, которое периферии космоса. Поэтому огонь стремится вверх, камень падает на Землю, потому что он стремится к центру космоса и так далее. И здесь появляется возможность объяснить. Но я специально так немножко карикатурно и бегло это делаю, потому что мне нужно само эту вот мысль вам напомнить. А тут получается так, что математика вроде бы работает со свойствами чувствуемого тела, которые находятся в конечном космосе. Но математика может рассуждать бесконечно. Может бесконечно продолжать время. Может бесконечно, сказать, увеличивать натуральные числа. Как это возможно? И Аристотель в этом контексте будет развлечение, которое в дальнейшем тоже будет знаменитым. Мы с вами уже сказали, что почти во всех случаях у него есть палочка-выручалочка. Это развлечение возможности действительности. Сочетание возможности и действительности. И здесь Аристотель тоже говорит, что да, можно сказать, что предмет, с которым работает математик, бесконечен. Но давайте разберемся, в каком смысле он бесконечен. Он бесконечен в результате только в возможности, но не в себе. То есть математик работает с потенциальным бесконечным, а не с актуальным. Я просто слова «возможность» действительно передал соответствующим логическим. Возможность — это потенция по латыни, а соответственно действительность — актус. Потенциальный — актуальный. Другими словами, что, собственно, здесь делает математика с его точки зрения? Каким образом, все, например, увеличивая эту самую линию, он может никогда не вылезти за пределы космоса, как его линия помещается? И тут Аристотель делает следующий хитрый ход. Во-первых, давайте разберемся, что делает геометрия. Может, что действительно рассматривает, когда они очень большие линии? В каком смысле они очень большие? Он же вообще занят исключительно отношениями. Его абсолютные размеры для конструкции, которые он строит, совершенно не интересуют. И, соответственно, мы всегда можем, грубо говоря, с точки зрения за счет масштабирования, как мы сейчас сказали, представлять себе конструкцию такого размера, что у нас космос наш помещается. Но понять, что здесь, наверное, некое жульничество. Но тем не менее, Аристотель вот как-то так это служит. И действительно, кроме того, мы никогда наличным, действительным образом никакой бесконечности не имеем. Мы лишь можем все продолжать процедуру делить. Геометрия, например, за счет того, что еще и расстояние, размеры коррективы. Ну и действительно, пожалуйста, скорректировать размер мы можем еще увеличить. Масштаб изменить. Нет проблем. То же самое и линию мы можем там увеличить масштаб, да? Чуть-чуть побольше. Еще поделить и так далее. То есть вот за счет этого все тут укладывается, происходит. Но интересно, что из всех этих рассуждений, там я еще ряд с них опустил, вот некоторые моменты мне были нужны. И со всех этих рассуждений что нужно вынести? Что вообще вынести в целом? Так же, как вынесли, что математика занимается количествами, да, и, так сказать, через абстрагирование следует свой объект, также здесь вынесли, что согласно Аристотелю, математик работает только с потенциальной бесконечностью. И никогда с актуальной. Более того, Аристотель действительно это подчеркивает, что все, что он реально делает, можно делать, ограничивать потенциальной бесконечностью. Что он не нуждается в актуальной бесконечности. Но потенциальный более чем хватает. Ну а дальше Аристотель за счет этого решает свои проблемы согласования там физических мощей. Вот так. Между прочим, это представление будет достаточно серьезно держаться вплоть до там, конца 19 века. В конце 19 века Георг Кантор, создавая теорию, так сказать, актуальных бесконечных объектов в математике, придется долго полемизировать с взглядами на то, что математик не может работать с актуальной бесконечностью. Эти взгляды будут воспроизводиться и еще отрисовывать. И опять, если мы увидим, посмотрим на споры, которые будут происходить в связи с парадоксами, которые возникнут в связи с кантовскими построениями, там опять один из центральных пунктов будет спор о том, все-таки как же быть с актуальной бесконечностью математики. Может быть, все-таки в ней достаточно сильно ограничиваться следуя потенциальной бесконечности. Может ли математика работать с актуальной бесконечной объектом? Если может, то что это значит? Действительно ли они актуальны и бесконечны? Так что этот вот момент тоже идет от Аристотеля, и он будет достаточно значим. Ну что, заканчиваем, да? Мы с вами...
У нас 17 человек.
Я вам представлю обзорный разговор о, собственно, вообще переходе к новому времени, всех времен, да? И ситуация с математикой.